как быстро люди слипаются с пропагандой.
При совке священники стучали на прихожан, а сейчас прихожане стучат на священников.
Это договор. Договор церкви с властью.
Выродки, предатели, русофобы. Это абсолютно калька сегодняшнего дня.
Действительно, эпидемия доносов есть, но смотреть на это душераздирающе.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики нашего канала, дорогие наши зрители. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы в нашей виртуальной студии встречаемся с людьми, чье мнение нам важно, люди, которые нам интересны. И вообще, что тут говорить и лукавить, близкие нам люди, близкие мне люди. Сегодня в нашей студии Аня Наринская. Ань, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, здравствуйте все.
Анна Наринская, журналист, куратор, документалист. Я думаю, что про все эти ипостаси мы сегодня успеем поговорить. Напомню, что от вас требуются, безусловно, лайки, дорогие друзья. Это для нас очень важно, для того, чтобы как можно больше людей увидело наш сегодняшний эфир. В среду прошло прощание со Львом Рубинштейном. Это происходило в Москве, в Доме культуры «Рассвет». И друзья сделали для друзей, что называется, закрытую трансляцию этой печальной церемонии, где друзья в Москве, которые пришли проститься с поэтом, и друзья, которые по разным, по единственной причине находятся вне России, тоже выступали по видеосвязи для того, чтобы сказать слова прощания своему другу. Хочу сказать, что, судя даже по русскоязычной ленте социальных сетей, этот уход произвел какое-то ошеломляющее впечатление на очень-очень многих людей. Ну, давайте так, на тех, кого принято считать, ну, скажем так, русская интеллигенция, скажем так. Извините, потому что за слово «интеллигенция» в последнее время приходится извиняться. Почему, Ань, вот мой вопрос к тебе. Мы знали Леву, твой – это тоже близкий товарищ. Но для всех почему столь значимым этот уход? Почему так?
Знаешь, у меня ответ такой. Конечно, мы сейчас хороним или расстаемся с фигурой Лев Рубинштейн. И можно сказать, к сожалению, или не к сожалению, но просто надо зафиксировать тот факт, что мы прощаемся сейчас не с поэтом все-таки, при том, что вот есть замечательный пост, это открытый пост, кто на Фейсбуке, советую прочитать. Искусствовед, ой, простите, литературовед Илья Кукулин написал замечательный пост о том, что значили карточки Рубинштейна для русской литературы, русской поэзии. И что на самом деле, хотя все ругали, я познакомилась с Рубинштейном, смешно сказать, в конце 80-х, вот. И тогда мой папа, поэт вот Анатолий Найман, но такой как бы традиционный поэт и другие, они очень ругали и Лёву, и концептуалистов вообще за то, что они находятся вне иерархии русской литературы. Что вот эти карточки или вот эти приговские какие-то крики-кикиморы, скажем, да, они как бы не вписываются в некую традицию, в которой даже, может быть, есть и Переуты, и есть Хлебников, есть что-то очень такое неортодоксальное, но все равно вот не это, да? Не бытовой язык, не это. А вот Илья Кукулин замечательно написал, как именно это продолжает традицию русской литературы, значит, измену работы с языком, как бы те перемены работы с языком, которые начались еще при модернизме в начале 20 века. И теперь, когда мы читаем написанные не на карточках, а просто в столбик через звездочки вот эти вот фразы Рубинштейна, вы заметили, что вот сейчас многие люди опубликовали, и ты читаешь и плачешь. Но не только потому, что он умер, а еще и потому, что вдруг, вот когда он это, как он в трусах и майке, значит, под одеялом с головой, то и мой 40 со мной, это про тебя, это Нас, концептуалистов, всех обвиняли, что они неэмпатичны, что их слова не вызывают вот этого, знаете, сочувствия. И вдруг и это тоже. То есть, может быть, мы приблизились к пониманию его как поэта, даже те люди, которые там, для которых это было в какой-то момент слишком современно, они говорили, это не поэзия. Но мне кажется, дело в фигуре Барбенштейна, в его абсолютном, ну, я не знаю, да, действительно, его принципиальной расположенности и вниманию к людям. Вот он был редкий человек, например, который, оставшись абсолютно принципиальным, то есть его, уровень его антипутинизма, мы не будем сейчас обсуждать это, да, был человек, так сказать, для которого вот это вот российское, то, во что Россия превращалась на наших глазах, было абсолютно неприятно. И человек, которого ты видел на каждом митинге, вот бывало, я не пойду на митинг, а потом фотки с этого митинга, я вижу Лёва, и мне так стыдно становится, что он пошел, а я не пошла. Но он умудрился вообще не впасть в злобу. Вот с тех пор, как началось полномасштабное вторжение, если ты следишь за соцсетями, и даже если сказать о нас с тобой, Ксения, мы тоже впадаем в этот грех такого раздражения, что вот нас что-то раздражает, нам кажется, это не... И мы изливаем это, скажем, в соцсети. Ничего подобного за Лёвой и за Львом нельзя было заметить. Это был человек, который как бы держал себя в расположенности к тому миру, который был для него приемлем. То есть, конечно, не в расположенности, знаете ли, к Путину, Медведеву и Лаврову, но к тому миру, который был для него приемлем, он был расположен, для него не существовало каст абсолютно, никакого вот этого интеллигентского как раз высокомерия. Сколько раз я с ним была, и он начинал вдруг разговаривать буквально с прохожими. А вот мы ездили на Красноярскую книжную ярмарку, и все вот женщины, которые приходили из библиотек, они уже его узнавали. Он приезжал каждый год, они уже были буквально его подруги. С таким интересом он общался, настолько ему вот этот вот образовательный ценз и так далее, все это было неважно. И я должна сказать, что это было ясно даже тем людям, которых он встречал один раз. Вот сейчас тоже по Фейсбуку я вижу, что люди, встречавшие его, когда он выступал в Ельцин-центре в Екатеринбурге, вот тоже из Красноярска, из Перми, когда он туда ездил, буквально один раз были на его, как бы на его выступлении. И вот они тоже оказывали, я горжусь этой формулировкой, вот, которую я написала, в этом круге его тепла. Ты знаешь, и вот тут для меня вопрос большой. Это что? Это врожденное? Он просто был такой человек, вот, ну, как талант, да, вот мы с тобой не можем писать стихи, а он мог. Вот. Ну, бывают такие вещи, да. Или все-таки это был такой самонастрой, это была миссия, это было то, какое-то даже, я бы сказала, служение. У меня нет ответа на этот вопрос.
Может, мне кажется, что это врожденное. Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, я хочу тебе в качестве иллюстрации одну зарисовочку. Я сейчас вспомнила буквально сейчас. Какой-то там суд очередной, около дверей суда мы все, значит, топчемся, в том числе и Лёва. И идет какой-то некий мальчик-журналист с камерой и говорит в микрофон своим, видимо, там зрителям кому: давайте сейчас поговорим с прохожими, которые сюда пришли. И подходит к Лёве, дает ему микрофон и говорит: здравствуйте, почему вы сюда пришли? И Лёва совершенно спокойно, с готовностью, именно как простой прохожий, начинает объяснять, почему он сюда пришел. Я еще тогда, мне так смеялась потом, потому что я подумала, что кто-то другой сказал бы: да как вы можете? Да я, вы что, меня не узнаете? Вот то, что ты говоришь, это вот абсолютно точно, в нем этого совершенно не было. Вот этой вот фанаберии, это его высокомерие. Он абсолютно был человеком человеков. Да, это очень важно.
Ну, все-таки я хочу сказать, Опять да. же, я в первую очередь для себя говорю, что как бы вот это обвинение, которое, наверное, сейчас прозвучит, оно, я его к себе отношу в первую очередь, что вот это вот некоторая озлобленность, в которой, конечно, я виню Путина в первую очередь, режим, то вообще, что в мире происходит, да, но мы как бы немножко начинаем этому соответствовать. Мы начинаем говорить, ну, раз уж такое творится, то я тоже вот буду, ну, злой, условно говоря. Или там... Вот он этому в последние годы, эти тяжелые, в последние 2 года, абсолютно не поддался. И для меня это, конечно, так сказать, большой урок, потому что вот я тоже хочу сказать, мы все время, и русская литература, да, спрашивает нас, совместимы ли гений и злодейство? И как бы, а вот, ну, на самом-то деле мы внутренне понимаем, что прекрасно совместимы. Мы видим, сколько злодеев, гений. А вот совместимы ли гений и доброта? Это гораздо более интересный вопрос. Добрые люди нам кажутся такими простоватыми. И вот именно Лёва во всей своей сложности, во всем своем, надо сказать, вот мы до эфира с тобой обсуждали даже некоторой личной закрытости. Он был открыт к миру, но не распространялся, так сказать, о своей личной жизни и так далее. Со своей невероятной образованностью, начитанностью, тонкостью и так далее. Вот он как бы это соединял с вниманием к людям, к пониманием к людям и с добротой. Это куда более интересный и сложный феномен, чем гений злодейства, скажу тебе честно. Это страшная потеря. Я знаю многих людей, которые вот, ну, как бы ездили в Москву, не все же, вот как мы с тобой там сидим, а сейчас они говорят мне, ну, если Рубинштейна нет, я не знаю даже и...
Да. Давайте пойдем дальше. Ань, раз уж мы говорим про людей, я еще хочу говорить про человека, еще про одного. Это Алексей Уминский, который действительно такой, ну, абсолютно отдельный человек в этом церковном институте. И та стремительность, с которой его сейчас отменяют, другого слова не найдешь. Она просто, конечно, поражает и скоростью, и размахом, и демонстративностью. В чем причина, на твой взгляд, настоящая причина расправы с Алексеем Уминским? Да, то, что он был чужой, это было понятно давно, и они это точно знали. Я имею в виду вот эти все вот иерархия и гундяевцы, товарищи гундяевцы, да? Но сейчас вдруг настало это время, и необходимо было эту показательную казнь провести именно накануне одного из самых главных праздников христианских. В чем, как ты объясняешь это? Для чего это?
Ты знаешь, ну, про вот эту символичность в смысле праздника я даже не подумала, скажу тебе честно, но на остальное все у меня есть абсолютно определенный ответ. Значит, РПЦ, на мой взгляд, является церковью антифриста. Это вот прям вот так вот я тебе скажу. У меня между... И вот я могу сказать совершенно такую... Я их обвиняю, ну, почти так, как я в власти обвиняю, или так же совершенно. Я считаю, что это абсолютно, это абсолютно антихристианская организация, вот, которая, значит...
Я бы сказала, даже экстремистская в какой-то степени.
Которая не может, так сказать, терпеть в своих рядах, а он все-таки был, да, в рядах РПЦ, и он был во главе прихода, то есть вокруг него собиралось достаточно большое количество людей, разделявших вот эти вот истинно христианские взгляды, в том числе и антивоенные, потому что много христианства не поддерживают войну. Уж вообще войну, но уж, так сказать, агрессивную войну с нападением точно, да? Вот. И я думаю, что здесь есть две причины. Одна причина – это главная, такая метафизическая, да, что им важна вот эта спайка рядов, чтобы все, значит, чтобы вот этот вот сталинский, потому что есть же опыт поведения при Сталине, так сказать, церкви, которые, когда сажали, так сказать, иерархов постоянно и вообще всех, кто как бы вообще был от этой линии поддержки церкви и государства, хотя тогда религия считалась опиумом для народа, отклонялся, все эти люди превращались просто в лагерную пыль. Но, так сказать, есть этот опыт такой, как бы, когда церковь является духовным фронтиром государственной идеологии. А сейчас это еще удобнее, чем при советской власти, потому что советская власть все-таки с религией имела, так сказать, напряженные отношения, так как шла от марксизма. А сейчас у нас мы продолжаем нашу империю, наследуем царю-батюшке и так далее. А вторая вещь, скажу так, тебе смешно сказать, экономическое. Потому что совершенно очевидно, что патриарх и вообще верхушка церкви, они заключили, наверное, так сказать, я не скажу тебе конкретно какой, некий договор. Они получают дивиденды с этой полномасштабной поддержки СВО. Так называемого СВО, да, это очень важно для властей, чтобы вот этот идеологический фронт, а церковь является носителем идеологии для очень многих людей, и чем дальше, тем больше, да, они бы имели полномасштабную в виде церкви поддержку своих антихристианских действий. И я уверена, что за всякие отклонения, так сказать, они боятся лишиться своих каких-то там дивидендов. Вот та же, так сказать, Троица. Это же, ну, сказать, это же подачка, это же мы все понимаем, как это произошло. Значит, вон Папа Римский на фоне великих произведений искусства служит мессу в Ватикане. А, значит, Алексей подумал... Господи, извините, патриарх Кирилл подумал, что... У меня уже все смешалось. Патриарх Кирилл подумал, что ж я так вот... У меня никакого великого шедевра, чтобы на его фоне служить, нету.
У него есть портреты его личные, может, он на фоне своего портрета служить.
Древнее что-то было, понимаешь? Вот, я совершенно серьезно говорю. Я абсолютно точно, хочу сказать, знаю, что это было одним из...
Это что?
Да, из как бы... движущих сил. Может быть, не полностью, но это была одна из движущих сил. Что у нас не...
Но это же гордыня. Это же гордыня, товарищи.
Вот. И так что я думаю, что здесь две как бы вот эти причины сошлись, что действительно настолько... как бы приход у Минского, и сам он выделялся на вот этом, как бы, повторюсь, антихристианском фоне, что с этим нужно было как бы разделаться. А второе, что они, безусловно, это договор церкви с властью, что поддержка будет полной, и что пропаганда, да, она будет двухслойная сегодня в России. Одна – это через телевизор, а вторая, извините, самвона.
Вот. Ну, так и всегда было, как и при совке было то же самое.
Да, но все-таки в совке было довольно сложное отношение. Я могу сказать, что я принадлежу, и сейчас я понимаю, взрыв, наверное, каких-то комментариев будет неприязненных, но я принадлежу к тех, тому... даже мои родители, скорее, к поколению крещённых евреев. Это было такая, ну, таким как бы апогеем этого был отец Александр Мей, вот, который, кстати, никто не знает. Многие люди считают, что и убит он был за то, что как бы считалось, что он организует такую еврейскую христианскую церковь. Но это длинный разговор. Я сейчас это пишу, ну, в частности, да, это... книжки, которые я сейчас пишу, эта тема обсуждается. Но в 70-е годы, значит, многие евреи, жившие в России, крестились, но тогда крещение было как бы актом, наоборот, против власти. И более того, когда люди крестились, многие им сообщали на работу, там в ящики записывали, да. и так далее. То есть тогда это, хотя при этом церковь все время боролась за мир, как сумасшедшая советская церковь.
Ну и постукивала активно на своих прихожан, да?
Просто как бы сотрудниками КГБ, мы знаем. Вот. Но тогда было все-таки сложнее. И вот мой опыт говорит, да, потому что вот у меня есть опыт именно в юности. Мои родители, как бы взаимоотношения с РПЦ того времени, да, это было другое. Все-таки ты ходил в церковь, а потом я шла в школу, и в школе мне говорили, что церковь – это ужасно. Там, ну, какой-то был конфликт. Сейчас нет никакого конфликта. Сейчас нам говорят, наша великая православная вера, а вот в Украине они хотят от нашей веры там отказаться, пойти стать униатами или католиками, или перейти в другую патриархию, будем их бомбить. А, вот. Поэтому сейчас ты такого слияния даже не припомнишь, когда было. Хочу читать лекции, рассказывать, как это было при царе, но при царе это слияние было немножко другим, потому что, так сказать, не было патриарха в конце, во всяком, ну, в XIX веке, да. И поэтому сейчас это именно подразделение пропаганды.
Я хочу тебе сказать, кстати, вот я сказала, что постукивала, что вот в чем разница, что при совке священники стучали на прихожан, а сейчас прихожане стучат на священников. И наверняка ты знаешь, что есть такая гипотеза и версия, что на Алексея Уминского донос написал алтарник. Ведь да? В чем была формальная причина всего этого суда, извержения из сана, если ты помнишь, то, что он не читал молитву о Святой Руси, написанной лично патриархом, которую как методичку из ЦК КПСС отправили по всем храмам Российской Федерации с обязательным исполнением. Уминский этого не исполнял. Потому что это была молитва о победе, сокрушительной победе, о священном воинстве и священной войне, которая ведет сейчас Святая Русь. И этот донос написал, как я читала в одной из версий, не буду утверждать, что это так, но вполне допускаю, что это может быть, что либо прихожане, либо те, кто рядом, настучали. Ну, вот еще, вот это, кстати, отдельная примета времени. И мне кажется, что про это, про вот это вот доносительство, про этот вирус страшный, который охватил страну по всем направлениям, от школы и детского сада до институтов и университетов, это, конечно, нечто для меня удивительное. Я, кстати, вспоминаю часто твою выставку про таблички последнего адреса. Там как раз про это, если я зрителям говорю, что Аня сделала такую выставку, посвященную табличкам последнего адреса, которые вешают на домах разных городов Москвы, разных городов России, где рассказывается о тех людях, которые были подвержены репрессиям, расстрелам, и которые жили в этих домах. И как обычные жильцы протестуют против этого. Какими словами? Это абсолютно калька сегодняшнего дня. Ты угадала.
Да, ты знаешь, это калька... Но на самом деле я должна сказать, что вот на это у меня ответа нет. Потому что я рассказывала в Фейсбуке, но хочу повторить, это было давно. Вот только началось полномасштабное вторжение, да, и у меня недалеко от дома было некое заведение, не хочу говорить какое, и там работали прекрасные, хорошие женщины. Я туда ходила много раз. Это были добрейшие женщины, которые всегда мне помогали, и мы вместе с ними пили чай, и они были очень хорошие. Вот. А их буквально преследовал, так сказать, человек из управы, который приходил, требовал каких-то денег, который к ним домогался. Ну, просто ужасный человек, который действительно просто нес зло, и еще он был начальник. И вот в какой-то момент, например, март 22 года я прихожу в это замечательное учреждение, где сидят эти пожилые дамы, которые, значит, мне грустно говорят, вот этот вот человек, он опять приходил, и опять чего-то требовал, каких-то взяток он требовал. Знаете, Анна, мы вас просим, могли бы вы написать такую бумагу в управу, что он на самом деле украинец?
Вот у него... Да ты что?
Да, у него такая фамилия. Давай напишем, что вот он украинец, и вот мы ставим, значит, в... Ты понимаешь, это как фильм «Звягинцева Елена». Это такой перевертыш, потому что ты, он действительно нес зло. Это ужасный хмырь, который просто требовал, чтобы они отстегивали ему какие-то свои... Да ну просто, ну ужас. Вот. И который пьяный к ним заявлялся. Ну, и эти хорошие женщины, которые помогали отвечать. И просто вот как только появляется эта возможность, как только донос становится инструментом, они говорят, куда... И я действительно, я такого перевертыша собственных чувств, вот это как моя эмпатия, она просто так чух. Вот. И я должна сказать, я не хотела бы распространяться, как бы не говорить каких-то подробностей, но могу сказать, что я, ну вот, мои дети взрослые, поэтому я не участвую в российских, в московских родительских чатах. Ну, вот, так сказать, есть разные такие чаты, в которых я состою, как, не знаю, кто там, мой бывший спортклуб и еще какие-то там чаты, где участвуют люди, которых я совершенно лично не знаю, а просто мы когда-то имели некие личные интересы совместные. А я не стала, например, там большой чат, там, место, где я жила, ну, сосед, такой соседский. Вот. Знаешь, сколько раз теперь, когда какая-то проблема возникает, буквально ремонта, и ее хотят решить донос. Говорят, ну, давайте, например, там вот шумят. Вот это совсем, это произошло неделю у нас. Какой-то кабак, значит, у людей действительно им супер мешает. Ксения, первая реплика, я даже не удержалась, там влезла в эту, пишут. А давай напишем, что это закрытый гей-клуб.
Да ты что? То есть люди... Это очень быстро все происходит, да?
Да, при этом, понимаешь, это про то, что этот кабак, наверное, действительно ужасный, наверное, действительно всем мешает, понимаешь? Вот, поэтому ты... Это еще, значит, такие качели, которые, мне кажется, ну, я, конечно, неправильно все время это осмысливаю в некотором литературном смысле, мне все время хочется, значит, написать такой рассказ или что-то в этом роде. Это материал, конечно. Ты знаешь, я не могу это объяснить, потому что... Я пыталась быть как Лёва, просто у меня не получается. Я действительно все время пытаюсь видеть, что люди... В общем, не хочу говорить я про себя, что я про себя. Но что происходит? Вот как? Значит ли это, что... Мы, так сказать, я сейчас живу в Германии, и вот, наверное, многие читали вот эту книжку «Мобилизованная нация», которая... Значит, на основе документов, переписок и так далее, что происходило как в 30-е годы в Германии, как быстро Германия сваливалась вот, в то, что она стала уже там, в правлении Гитлера. Там тоже очень много этого описывается, как быстро люди принимают вот эту форму. Да? Или, например, там, как быстро люди... слипаются с пропагандой. Когда в 1944 году произошло покушение на Гитлера, ведь понятно, что людей бы не наказали за то, что они ничего не написали. Наверное, если бы они написали, как хорошо, что было покушение на Гитлера, то были бы они наказаны. Но они могли бы промолчать. Частная переписка Германии взрывается письмами. Какое счастье, что фюрер жив, да какие гады, которые на него покусились и так далее. 44-й год, дела уже идут очень плохо. И поэтому я просто хочу сказать, наверное, это не свойственно конкретно нашим с тобой соотечествам. Наверное, это какое-то такое ужасное общечеловеческое качество. Но смотреть на это душераздирающе. Действительно, эпидемия доносов есть, и она... То есть мы даже не понимаем уровня ее проникновения от стука вот, в церкви, как ты привела пример, до, как я знаю, доносов в высших учебных заведениях, в высшей школе экономики. Ну, это мой вот опыт просто. Ты не ожидаешь, ты с человеком вчера здоровался и кофе пил, а сегодня он уже написал, что ты не лоялен. Оставил, вот, студенты стучат, что там кто-то назвал войну, войной, а не и так далее. Я думаю, что это такое как бы ужасное общечеловеческое качество, что мы, Россия сейчас имеет режим, который проявляет и подкармливает в людях всю черноту, которая в людях, ну, есть. Вот мое мнение. Ну,
Ты видела вот эту безумную вдову Зиновьева, институт философии, который она требует проверить на детекторе лжи? Ну, люди, если вы не видели, посмотрите, это того стоит. Потому что таких слов, это как бы апофеоз вот той темы, о чем мы сейчас говорим с Аней. Вот это совсем вот уже, вот даже не знаю, как это назвать. Это вот
да, посмотри.
выродки, предатели, русофобы, как она еще там называла, страшно, сатанинское отребье, это она говорит про профессуру Института философии, говорит вдова известного философа, неизвестно какого происхождения, то ли красного, то ли белого, он как бы менял цвет в течение жизни.
Это, оказывается, я после того, как ты меня предупредила, что мы и про это немного поговорим, там немножко покопалась, так выясняется, что это вообще еще даже там есть следующий слой, оказывается, вот в этих словах иногда, как нам кажется, немножко сумасшедших. Она говорит, например, и они, сидя на своих синих диванах, а оказывается, это шифровки. Она
Это что?
шифрует так. Название неугодных философских изданий. Есть философский очень хороший журнал, который называется «Синий диван». Замечательный. Вот. И там еще, я даже не хочу, про это уже все написали, про другое не хочу говорить, может, кто-то еще не знает, но она еще там шифрует конкретные доносы. Просто конкретные, да, кого она считает нужно. Вот. Это, да, апофеоз. При том, что там институт... Многие сейчас учебные заведения или тем более заведения, так сказать, уже научно-исследовательские, где большая наука, они пытаются балансировать. Я не скажу тебе, что Институт философии Иран — это такое место протеста тотального и тотального антивоенных настроений. Там много чего. Они
То есть
все-таки...
она права в чем-то.
Они падают все-таки вот в эту апологетику путинизма. Уже это наказуемо. Что сказать? Нет, эта тема, она и бесконечная, и какая-то безнадежная. Но вот это можно все только констатировать.
Я просто хочу добавить к Зиновьевой, чтобы тоже наши зрители понимали, что это не просто донос. Она не написала на бумажке или где-то зачитала в соцсетях, в телеграм-канале. Она это сделала на официальной пресс-конференции в заведении под названием ТАСС, да? Так она называется сейчас, я уже забыла ее. Опять ТАСС, да? Это была пресс-конференция, и это, конечно, чудовищно. Я подумала о том, что обязательно так и будет. Вот при всем бреде происходящего, Аня, то, что она заказала, то и произойдет. Но тут еще одна тема, которую я бы хотела, чтобы именно у тебя спросить, вернее, чтобы ты напомнила, что это как генетика продажная девка империализма. Философия, по сути, была запрещена при советской власти, потому что была только одна философия, марксистско-ленинская. И все философы свободной мысли, они были практически вне закона. И сажали, и высылали, и все мы это знаем. Значит ли этот сигнал, говорит ли о том, что, в принципе, вот здесь, именно вот в этой науке, все вернется к тому, что было когда-то при советской власти?
Ну, понимаешь, как сказать, надо разделить. Я считаю, что этого хотят. Как произойдет, я пророчествовать не могу. Так сказать, мы не знаем, ну, то есть, в общем, пророчествовать не могу. Но вот это абсолютно как с церковью, понимаешь? Взялись за все идеологические фронты. Там забыла кто-то, ну, это еще ведь Мединский начал. Потому что, помнишь, он писал эти книжки про мифы про Россию, это же тоже как бы философия, да?
Да.
Вот. И тогда тоже речь была все время. Сейчас, по-моему, я, к сожалению, забыла имя этого великого философа, в кавычках великого, да, который предложил написать какие-то философские труды про все скрепы России, ну вот наши новые скрепы, там патриотизм, там территории, русский мир и все такое.
Какой-нибудь вот. Дугин или что-то типа того?
Да, Дугин уж про русский мир сам очень много написал. Вот, безусловно, философия, то есть некая, которая... Почему важна философия? Потому что она, даже будучи сложно сформулирована, когда ее формулируют какие-то там, значит, престижные философы, она потом спускается всюду. Ну, грубо говоря, как было вот при советской власти. Маркс и даже Ленин в своих... теоретических трудах, я абсолютно без респекта отношусь к теоретическим трудам, но признаемся, что они не то что легкое чтение. Но вот эти как бы оттуда выжимки и формулировки, они спускались вплоть до уроков обществоведения в средней школе и так далее. Точно так же сейчас вот эти вот формулировки философов из РАН будут спускаться до самого низа, включая, значит, уроки о важном и так далее. А захват школы, я об этом все время говорю, путинизмом, это вот школа, общеобразовательная школа, это самое ужасное, что происходит. Понимаешь, вот это промывание мозгов детям, ну, мне очень страшно за это поколение. Конечно, все мне говорят, ну, а что, вот при советской власти тоже вот были школьники, а потом как-то они одумались, когда наступили 90-е годы. Во-первых, мы видим, что они не до конца одумались. Вот сейчас то, что происходит, нам это показывает. А во-вторых, мы все-таки помним, да, как люди поднимали за осуждение врагов народа и все вот это очень искренне. Это же написано вот великой, я не стесняюсь этого слова, книги Лидии Чуковской и Софьи Петровны. Всем рекомендую прочесть этот недлинный текст о том, как мать предает своего сына, она его как бы предает, потому что она как бы принимает его арест на уровне душевном, да, в каком-то смысле. Вот, будучи вот с этими промытыми советскими мозгами. И поэтому я считаю, действительно, вот там, что происходит со школьной программой, не то чтобы с ней что-то, но вот ее как бы еще бы она и то никогда не пришла, никогда не была, на мой взгляд, такая школьная программа, которая бы воспитывала людей свободных. Она даже в 90-е тогда не была. Я себя за это очень виню, за свое поколение гуманитариев, как я, что мы были так увлечены открывшейся свободой, что мы по-настоящему важными вещами часто и не занимались. Вот. То, что, и вот эти все, вот это вот то, что нам будет предлагать вдова Зиновьева, как важнейшие философские постулаты. Да,
как Крупская такая-то.
Она будет, это будет спускаться в школу, и сейчас уже спускается, и это абсолютно ужасно.
Итак, русская мысль выдавливается потихонечку из России, выдавливается везде по всем возможным направлениям. Это и театр, и кино, и литература, и философия, и науки гуманитарные, и вообще как бы интеллектуальная часть российского общества, она потихонечку отваливает. Если даже не физически, она, оставаясь в России, она все равно чужая, и она все равно отваливает. Это то, что мы когда-то, опять же, я все время возвращаюсь к советскому опыту, называли внутренней эмиграцией. Это неизбежно, неизбежно. Что касается, но есть некое отличие, как мне кажется, важное, опять же, от советского времени, потому что тогда действительно уезжать это было немножко умирать, а то и немножко, это как умереть действительно. Сегодня эти связи не нарушены. Связь через границы, этих границ нет. Поэтому мой к тебе вопрос про русскую интеллектуальную эмиграцию, которая сегодня разбросана по разным странам Европы и мира, но я вижу, я вижу, что это все уже пульсирует, что люди заговорили, оправившись после первого шока, после 24 февраля, люди находят в себе силы делать то, что они умеют, говорить то, что они считают нужным, и вообще понятно, почему они на свободе, чтобы говорить. В этом смысле хочу тебя спросить, конечно же, про эти возможности. Есть ли, на твой взгляд, возможности влияния, рычаги влияния на российское общество? И не теряется ли связь, это вот вечный спор, не теряется ли связь с Россией, с российской реальностью у людей, которые находятся вне России?
Окей. Это очень сложный, даже не вопрос, а сложный для меня ответ. Да? Смотри, во-первых, мы живем в абсолютно уникальной ситуации, никогда такого, как сейчас, не было. Вот я живу в Берлине, в городе, в котором, как мы знаем, 100 лет назад была самая огромная русская эмиграция, ну, не русская, да, из Российской империи, да, бежавшая от большевиков, эмиграция, которая была занята, грубо говоря, созданием параллельной России. Я тебя сейчас поражу, но существует статистика, которая сообщает нам, что в 1922 году в Берлине книг на русском языке издавалось больше, чем на немецком.
Вот. Это что?
Да, было 300 тысяч, а Берлин был гораздо меньше русскоязычных людей, живущих в Берлине в начале. Потом многие из Берлина уехали, не полюбив это место, как у Набокова в «Даре» очень подробно описано, как он не любит Берлин. Ходосевич называл Берлин мачехой российских городов, но при этом как бы здесь было много издательств, несколько русских театров. Одно кафе русское русским кафе, другое погоняло. Выходили газеты на русском языке и так далее. Тогда люди бы стремились создать параллельную Россию в эмиграции. Но как бы они прекрасно понимали, что они это делают для себя, потому что не было способов доставить это все на территорию Советской России. Ну, то есть, вот. Это как бы было действительно такое создание некой духовной России, которая была бы вот в диаспоре. Сейчас, конечно, из-за интернета, и который даже все-таки с VPN работает в, так сказать, России, и мы с нашими друзьями, которые остались в России, переписываемся в Фейсбуке, они видят наши посты и так далее, и другие там, какие-то... Вот, стримы и так далее, и Телеграм. Вот, это абсолютно уникальная ситуация, которая работает и на нас, и как бы и против нас. Потому что, безусловно, нас всегда будут обвинять, нас, иммигрантов, в том, что мы не понимаем российского контекста. Что, например, наши какие-нибудь вот такие возмущения... Да, а мы не знаем, в каком на самом деле обстоятельствах люди находятся. Я время таки у меня есть, иногда читаю лекции небольшие для там, ограниченного количества людей, частные, и некоторые вот мои слушатели, они живут в России. И я должна сказать, что даже сейчас я вижу, что вопросы, люди, которые находятся в России, и люди, которые находятся не в России, задают совершенно разные.
Потому что, да ты что? Интересно.
Они очень разный как бы опыт. Они люди, которые в России, когда мы, например, говорим, например, о зарубежном кино, да, они говорят, ну это совсем уже чем дальше, тем более нерелевантно нашему опыту. Ну понимаешь, вот я сейчас, ты смотришь какой-нибудь фильм, где все герои ЛГБТ. Вот. То есть, опять же, язык, мне кажется, общий язык для, так сказать, антипутинских и антивоенно настроенных людей по две стороны границы пока еще не найден. Может быть, он будет найден.
Ну, в чем разница? Где эти точки разрыва?
Мне кажется, большая точка заключается в том, что очень часто наше говорение свободное, оно перековывается в некоторые осуждения. Вот я очень люблю Виталия Манского. Он смелый и замечательный режиссер, но вот где-то недавно он прямо говорит: а я считаю, все творческая интеллигенция из России должна эмигрировать, и лучше, дальше он просто говорил на другую тему, да, лучше лишиться большой публики, но зато свободно ставить для вот нескольких. Ну, как бы, русские, то есть сошедшие русские люди, которые живут в России, как бы они как бы видят огромное ущемление в этом. Что же, так сказать, все уедут, так сказать, что им предлагается? Никогда в театр не ходить, потому что все хорошие режиссеры уедут, и ни одного хорошего спектакля в России не останется?
Ну почему? Можно ходить на плохие. Что вот и происходит. Потихонечку-то это так и происходит.
Ну, понимаешь, одно дело, когда тебя этого лишает Путин, а другое дело, когда тебя это лишают свободолюбивые, то есть не призывают. Я тебя уверяю, просто я могу тебе сказать, что это одно из очень сильных таких точек бифуркации. Это очень сильная такая точка. Я могу тебе сказать, что я разбирала архив своего отца, а почти все друзья моих родителей, ну как почти все, ну огромная их часть эмигрировала в 70-е годы, как только, значит, началась большой отъезд по еврейской линии. И там огромное количество писем, но все-таки ни одного нет такого письма, чтобы кто-нибудь...
Осуждающего не было ни одного письма. Я читала твой этот пост, и это очень важное наблюдение, очень важное.
Сказал: ой, ну а вы как бы допустили войну в Афганистане. Понятно, я понимаю контекст, что, конечно, в советское время была привычка, что человек вообще ни на что не влияет, и что значит, ты допустил войну в Афганистане.
Угу.
Вот. Конечно, у нас есть немножко другой опыт, и мы все... И когда мы... Как бы людям... Я прекрасно понимаю, что когда я вот, ну, не знаю, осуждаю прилюдно находящихся в России людей за компромиссы, я это немножко с собой тоже говорю. Я не просто односторонне осуждаю. Я как бы... Я вспоминаю свои собственные компромиссы до отъездного времени и так далее. Это, я думаю, этот язык сейчас лучше, чем было год назад. Год назад вот этот вот, извини за выражение, срач уехавшихся и оставшихся, это было просто, ну, мне не хотелось уже заходить ни в какие соцсети.
Да.
Сейчас ты права, разговор начинается. Но я могу сказать, что вот живя здесь, я вижу два очень сильных тренда жизненного проекта иммигранта, который просто 50-50. Вот если взять иммиграцию моего созыва и немножко раньше, да, никогда, и это наблюдение буквально даже немецких опросов, если говорить о Германии, никакой слой иммиграции так не хотел ассимилироваться и перестать даже быть, вот, ну, в нашем случае, россиянами, как наш созыв. Люди бросились учить немецкий, при том, что, да, все знают английский, вроде как можно в Берлине жить, только зная английский язык. Как сумасшедшие бросились учить немецкий. Все прямо ты считаешься, что ты преуспел, не если ты работаешь в каком-нибудь, ну, русскоязычном и рассчитанном на русскоязычном заведении, СМИ или образовательном. А вот если ты устроился в настоящее западное, ну не то что западное, а настоящее, на, как бы, в моем случае, немецкое место, да, вот это ты молодец. То есть существует два тренда. Один тренд – просто отказаться от своей российскости, потому что понятно, что с ней связана огромная травма на разных, как бы, в разных плоскостях. Вот. А другой тренд, да, вот тот, о котором ты говоришь, да, другой тренд все-таки создавать некоторое русскоязычное или работающее с российским опытом пространство вот здесь, да. Но оно не единственное, да, оно не единственное. Огромное желание забыть вообще, что ты из России, очень у многих есть.
Ты сделала с Антоном Желновым фильм про издательство «Ардис». Надеюсь, что когда-нибудь мы этот фильм увидим, а то я столько про него читала, но пока еще мы его не видели. Но вопрос мой такой в этой связи. Сейчас мы видим, что появляются русскоязычные издательства за пределами России. Это вот, прежде всего, Георгий Урушадзе. Ну, еще есть, по-моему, в Израиле издательство, которое... Да. И это будет. Насколько это перспективно тебе кажется на сегодняшний день? И объясню нашим зрителям, тоже, те, кто, может быть, не знает, молодым, что речь идет не о том, чтобы эти люди будут издавать Достоевского и Пушкина. Нет, это издательства, которые будут издавать книги запрещенных в России писателей. А их уже много на сегодняшний день. Запрещенных текстов, запрещенных писателей. Вопрос второй сразу, как это может дойти до российского читателя, эти запрещенные книжки, изданные на русском языке вне России. Собственно, опять же, возвращаемся к советскому опыту, это было то же самое. И Имка Пресс, и Ардис издавали, и контрабандой возили друзья друзей, кто мог оказаться в Париже или в Берлине, привозил эти книжки.
Ну, слушай, все-таки сейчас книга перестала быть предметом. То есть мы с тобой, наверное, по старинке очень любим читать бумажные книжки, вот
да.
Они стоят. Но, конечно, ровно так же, как люди через VPN смотрят там какое-то кино, ну вот мы с Антоном, когда этот фильм делали, то мы как бы внутри договаривались, что сейчас это можно сравнить с стримингами какого-нибудь кино, да, вот как люди смотрят Netflix, да, и тем самым вдруг фильм тоже, где есть ЛГБТ, или фильм, где... документальный какой-нибудь уже про Украину и про Мариуполь. Замечательный фильм про уничтожение Мариуполя. Страшнейший, но действительно важнейший фильм и так далее. То есть люди же сейчас как-то получают запрещенный контент. Книги стали все-таки контентом. Для меня это очень жалко, потому что я очень люблю книжку. Я очень люблю бумажную книгу. Но... это, конечно, сейчас не главное, что есть, а люди пытаются опубликовать так или иначе запрещенные тексты. Запрещенные, как ты совершенно правильно говоришь, это либо тексты иноагентов и людей, таких как Акунин, уже назначенных буквально экстремистами, или темы, книги на запрещенные темы. Мы с тобой уже, наверное, не успеваем обсудить экстремистский закон, которому ЛГБТ объявлено, знаешь, экстремистским сообществом.
Вот да.
Уровень опасности этого закона, уровень того, какие широчайшие круги людей может затронуть, и я хочу слушателям специально сказать, что не думайте, что если вы это не ЛГБТ, то это вас не затронет. Потому что любой человек, который как бы осмелится громко выразить несогласие свое вот с таким законом, или, например, скажет, что какое-нибудь там тоже произведение про ЛГБТ – это хорошее произведение, он уже будет находиться под ударом. Никто не будет проверять твою реальную сексуальную ориентацию. Антону Красовскому в этом смысле ничего не угрожает. А вот если ты...
Кто здесь гей, решаю я, перефразируя известную фразу одного из немецких лидеров, да?
Поэтому, да, и вот, например, любые тексты, связанные как-то с ЛГБТ, тоже будут, конечно, издаваться не в России теперь. Мне кажется, это очень перспективная вещь. Я сама думаю, мы даже, так сказать, обсуждаем с моей там... Ну, в общем, с еще какими-то моими товарищами тоже. Еще, может быть, одно издательство какое-то сделать, потому что...
А там, по-моему, Саша Гаврилов собирался что-то делать какое-то.
Собирается издательство. И вот уже два в Израиле. Но как бы здесь все-таки... вот Гоша Урушадзе, мне очень нравится то, что он делает, и очень нравится быстрота, с которой он просто собрался и сделал. Да, вот. Но мне кажется, очень важна какая-то... В общем, вот Ардис, да, издательство, да, оно тем и прославилось, что это была очень тонкая кураторская работа Проферов, которые Линдея и Карла Профера, которые основали это издательство, так сказать, это был важный отбор книг, они также и находили авторов. Я могу бесконечно про это говорить, но там, например, очень важно, что они публиковали как абсолютно антисоветских авторов, как они опубликовали Копелева «Хранить вечно», книгу про то, как вела себя советская армия на территории Германии, когда уже в последние дни войны. И это одна из самых каких-то запрещенных вообще книг, которые можно себе представить. И, например, Фазилия Искандера, который был вполне себе, ну, как бы, публикуемый в Советском Союзе автор. То есть они находили вот свою литературную... Их вкус был самым важным в этом издательстве. Вот. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы это вышло на некоторый уже второй уровень, и после того, как мы, выпучив глаза, просто печатаем все запрещенное, что очень хорошо. Но мне, например, хотелось бы, да, тоже создать некоторое такое курируемое книжное литературное пространство. Я абсолютно уверена, что это очень большое будущее. Давайте не забывать, что книжки, да, это все-таки самые дешево создаваемые литературные и культурные произведения. Да? Ты кино без денег не снимешь. Даже сегодня, когда там ты можешь снимать на дешевую камеру, чуть ли не на телефон. А вот книгу ты напишешь. Поэтому я прямо надеюсь на какой-то расцвет текстовой культуры. Не знаю, можно ли сказать литературы, но текстовой. Вот оптимистическая нота.
О многом не успели поговорить, но я надеюсь, что не последний раз мы с Аней встречаемся. Я, наверное, все-таки задам вопрос про твои личные, что называется, планы и чем ты сейчас занимаешься. Ты уже сказала, что ты книжку пишешь, но я напомню, что у Ани есть еще и театральный опыт, и кураторский опыт. Вот в этой сфере у тебя есть какие-то на сегодняшний день, ну, вещи, которые, о которых ты могла бы уже сказать? Что да. Для тебя сейчас, да?
Да, конечно. Я, во-первых, еще, ну вот сейчас, как, к сожалению, даже или не к сожалению, я закончила преподавание здесь, в университете, то есть в университете Гумбольдта я преподавала, это был замечательный опыт. Я, может быть, еще буду, но сейчас мой контракт кончился. Это был такой оконченный контракт, и мы говорили...
А что ты преподавала? Какую дисциплину?
Я по-английски преподавала, и это был курс о литературе документа, о том, как журналистика вырастает в литературу, и литература вырастает в журналистику.
Вспомнила еще одну выставку на Ринской замечательную про печатные машинки.
Вот, правильно.
Потрясающе, да, да, да.
Но ротация, то, что вот, например, я не могу этот курс вести там всегда, она понятна, потому что, понимаешь, ведь моя перспектива, я это почти только на русском материале преподаю. Я рассказывала Толстом севастопольские рассказы, о Шкловском, потом там и наоборот каких-то там великих, там, не знаю, о «Белом коридоре» Ходосевича, а потом уже о современных каких-то замечательных журналистских текстах. И, понятно, студенты, читая это все в переводе, они не, ну, как бы, им нужна и потом другая перспектива. Нельзя их все время про это обучать только с русской точки зрения.
Ну да.
Вот это я преподавала, и пускай кенселинг русской культуры, вот вы видите иллюстрацию этого кейса. Вот. Я недавно, чем я очень горжусь, вот на совершенно активистских началах сделала выставку здесь, в Берлине, страшную, абсолютно страшную, по материалам того, что происходит с ЛГБТ-людьми в Чечне. И на она имела, могу сказать, уже теперь большой резонанс, и это, так сказать, произошло... Дело в том, что эти люди, многие из этих людей их вывозят, организации, которые я не могу назвать, умудряются вывести их из Чечни, людей, которые пережили страшные пытки, которые просто вообще чего только с ними не было. И они умудряются, ну, как бы они везут с собой какие-то вещи. То есть кто-то берет из дома буквально маленькую мягкую игрушку, у кого-то кнопочный телефон, у кого-то еще что-то. И вот, опираясь на эти артефакты, которые люди через тюрьмы и пересылки, а потом через какие-то скрытые шелтеры, пробираясь из Северного Кавказа до Европы, с собой вывезли, вот опираясь на них, мы сделали такие выложенные из вещей буквально нарративы, рассказа здесь, в Европе, о том, вот, что происходит. И должна сказать, что мне вот, предлагают теперь, так сказать, расширить и сделать вообще большой, так сказать, проект о судьбе ЛГБТ в теперешней России. Есть, конечно, большая проблема, что я-то не ЛГБТ. И тут в нашем, как бы, здесь это, с этим сложность. Там считается, что ты должен рассказывать о чем-то, что имеет отношение к твоему опыту только. Вот. Но, так сказать, так этот проект оказался таким резонансным здесь, в Германии, что, наверное, все-таки я буду делать вот этот следующий проект. Вот.
А у вас, у меня к себе есть совет по коллаборации. Есть прекрасный журналист, который на этой теме работает и замечательно. Карен Шейнян, наверняка ты его знаешь.
Да, как ты думаешь, сотрудничаю я с ним или нет?
Да.
Он тем более тоже здесь берет. Вот, да. Это вот из того, что я собираюсь делать. Есть мысль о документальном фильме, и буквально вот сейчас я начинаю уже торопиться, потому что я должна идти на переговоры как раз, чтобы начать снимать следующий документальный фильм. Но вот когда эти договоры пройдут успешно, я про него расскажу.
Ну что ж, спасибо тебе большое, моя дорогая. Я в любом случае ужасно рада тебя видеть. Это так важно друг друга видеть. Может быть, в этом главный смысл всех этих встреч. Желаю, чтобы все сбылось, то, что ты запланировала. Ну и до встречи в Москве, что называется. Вот так я скажу.
Говоря, в следующем году в Иерусалиме говорили, в России, не.
Спасибо.
Спасибо.
Счастливо. Счастливо.